Валерий Поваляев. Опасная тишина. От автора. 20-е и 30-е годы прошлого века. Молодая самостоятельная Россия. Народы, республики, земли, сгрудившиеся около нее, срастающиеся в один кулак, чтобы быть сильными, независимыми, непобедимыми, вот-вот будет создано государство, которое назовут Советским Союзом. Еще не выветрился из воздуха запах гражданской войны, еще тревожно на душе и пахнет порохом, но выстрелов уже не слышно. Война кончилась. А вот на границе война продолжается. На огромной линии, растянутой на многие тысячи километров, война идет даже в пору, когда над всем миром царит тишина. Граница никогда не бывает ни закрытой, дырявой. Ее всегда защищают, а раз это так, то тут всегда звучат выстрелы. Люди границы всегда находятся на чеку, поскольку для них ни боевых будней не бывает, только боевые. А не боевые... Ну, наверное, лишь в краткосрочном отпуске, полученном по ранению. Через книгу эту, через все страницы насквозь, проходит одна тема, хотя сюжеты ее разные. Жизнь пограничников. Поведение их в экстремальных условиях, в которые часто приходится попадать. Тема эта объединяет всех героев без исключения. Героев, зачастую незнакомых между собой, но ощущающих локоть друг друга, знающих, что в тяжелую минуту придет поддержка. Не придет она только в том случае, когда никого из пограничников уже не останется в живых. Но на место погибших встанут новые люди. И это знали все, и друзья, и враги. Знали раньше, знают и сейчас. Книга первая. Крест, нарисованный мелом. Городок этот считался рядовым среди других южных городов. Ни большим, ни маленьким, ни чистым, ни грязным. Половина домов была обмазана глиной и побелена звездкой. Каждая усадьба имела свой забор, во все заборы были врезаны ворота. Поскольку рядом находилась граница, то народ здесь жил настороженный, глазастый, привыкший все засекать и на каждую мелочь обращать внимание. Знали люди, что от мелочей многое зависит, иногда даже собственная жизнь. А жизнь, как известно, дается человеку один раз. Серебристых пирамидальных тополей здесь в любое время года, в том числе и зимой, летел мягкий, почти птичий пух, очень ласковый. Невесомо прилипал к коже, к рукам, щекам. Он словно бы ставил свою печать на людях, отмечал их. На центральной площади городка находился дом, от фундамента до крыши, окрашенный в защитный военный цвет. Начальник военной комендатуры не пожалел на это трофейной немецкой краски, привезенной с Украины еще в 20-м году, и с той поры бережно хранимой его хозяйственником. Когда Мягков решил пустить краску в дело, хозяйственник долго хныкал, сопротивлялся, не хотел отдавать краску, но в конце концов комендант сломал его. Хозяйственник, едва не всхлипывая от досады, сдался. Мягков знал, что делал. Он имел точные сведения, что скоро в городок переместится штаб пограничного отряда, а отряд это, как известно, целый полк, и полк в таких городках, как их, и царь, и бог, и папа родной. Штаб отряда переехал в городок в самый жаркий летний месяц, июль, когда на огородах уже созревали сладкие пахучие дыни, а в местных озерах начали клевать жирные, сало капало с хвостов и носов, карпы. И хотя в штабе народу было не так уж много, народ в основном находился на границе, нес службу, в городе сделалось заметное оживление. Местные красавицы старались почаще попадаться на глаза подтянутым молодым командирам, служившим в штабе, а вдруг кто-нибудь из них обратит внимание и посватается. Такое тоже могло быть. Жара тем временем становилась лютая. Носа на улицу нельзя было показать. Нос незамедлительно превращался в обугленную морковку. Давно такой жары не было. Даже старики, у которых в костях поселился холод и ничем его нельзя было выкурить, жаловались, удрученно тряся бородами. Ну и печет, как в паровозной топке. Спасу нетути. Действительно, от жары спасения не было. На воскресенье Мягков пригласил начальника отряда Ломакина на рыбалку. Неплохо было бы полакомиться карасиками, карпом. Пора наступила. Хотя Ломакин, задумчиво пошевелив усами и покашляв в кулак, засомневался. А будет рыба в такую жару клевать? Подметки у сапог плавятся, когда ступаешь по земле. Из-под ног дым водит. Будет клевать, даю слово, пообещал Мягков. Гарантирую. Он знал, что говорил. Наживку Мягков приготовил диковинную. Впрочем, в его рыбацкой практике бывало и не такое. Он ловил карпов даже на голые ржавые гвозди и кусочки резины, отрезанные от старых галош. На пустую льняную леску, увенчанную криво затянутым узлом, деревяшку, привязанную к тройной нитке, какой бойцы пришивают пуговицы к своим шинелям. Не иначе, как комендант знал некие завораживающие слова, которые притягивали к нему рыбу. Впрочем, в этот раз Минков решил не экспериментировать и приготовил наживку проверенную. Повар дал ему комок теста, комендант смочил его керосином, немного смочил, только для духа, не для вкуса. Основательно размял пальцами, чтобы жидкость проникла внутрь, и, довольный собой, завернул наживку в свежую екатеринодарскую газету. В следующий миг не удержался, отогнул край газеты, понюхал изделие. Расплылся от удовольствия. Черные калмыцкие глаза его сделались крохотными, как у китайчонка, счастливыми. И сам Мягков, человек, в общем-то, грозный, известный своей лихостью, награжденный в гражданскую войну орденом Красного Знамени, на несколько мгновений тоже превратился в счастливого, бесшабашного китайчонка, забывшего про разные беды и заботы, которых у каждого живущего на этой земле человека набирается больше дозволенного, с избытком. Правильно он поступил, приготовив проверенную наживку. Ломакин хоть и рыбак, но Мягкову неведомо, какой он рыбак, хороший или плохой. А на этой рыбалке Ломакин должен отличиться. Поймать пяток крупных рыбёх, чтобы накормить штаб и поддержать свой авторитет командира-добытчика. Задача сложная, но выполнимая. Мягков вновь понюхал газетный сверток, восторженно помотал головой. Это же диво дивный, а не запах. Чудо чудное, красота расписная, песня песенная. Имелись у Мягкова и редкостные крючки. Английские. С заостренными бородками, с которых не соскочит ни одна, даже самая зубастая рыба. Целых 12 штук. Дорогую дюжину эту Мягков выменял 2 года назад у заезжего барыги на 5 метров сатина. Что за материал был этот сатинчик? Описать словами невозможно. Произведен материал был в Австрии. Мягков хоть и берег его, но не пожалел. И с легкой душой отдал зачерненные остробородые крючки. Повздыхав немного, Мягков отложил 2 крючка в сторону, зацепил их за небольшой кусок толстой, схожей с пробкой коры, а остальные 10, остался ровно 10, завернул в мягкую тряпицу и спрятал. Это был его стратегический запас. А 2 крючка придется потратить начальник отряда. Ну нельзя допустить, чтобы тут разочаровался в местной рыбалке. Озер, богатых карасями и карпами, было 3. Причем в одном из них, самом дальнем, караси попадались крупнее карпов. Отдельные экземпляры достигали 3 килограмма веса. Когда такого карася Мягков вытаскивал из воды, тут не то чтобы сопротивляться, даже шевелиться не хотел. Так был жирен и ленив. На рыбалку вместе с Ломакиным и Мягковым увязался еще один любитель – комиссар Ермолик. Человек в отряде новый, подвижный, тощий, похожий то ли на цыгана, то ли на индейца, с длинными черными космами, вольно выпрастывающимися из-под окулыша форменной фуражки. Комиссар был веселым человеком. Всю дорогу балагурил, не давая говорить своим спутникам, подкидывал на плече удочку, будто в винтовку, сам иногда подпрыгивал, споткнувшись о какую-нибудь кочку. Голос у него был трубным, слышным издалека. Когда Ермолик рассуждал на какую-нибудь политическую тему, то даже птицы умолкали. И совсем не потому, что хотели послушать умную речь. Тахи понимали, что перекричать комиссара невозможно. «Слушай, комиссар, я понимаю, ты мастак выступать перед публикой, но иногда все-таки освобождай трибуну. Дай возможность выступить другим», – недовольно заметил Ломакин и так же, как Ермолик, подкинул удочку на плече. Движение это для него было привычным. «На какой трибуне?» Не поняв ничего, вскинулся комиссар. Лицо его посветлело, на правой скуле проступили черные поры, след порохового ожога. «Где трибуна?» А выступать с трибуны он любил. За уши от стакана с приятным кислым морсом, которым в отряде обязательно ставили перед каждым выступающим, не оттянешь. «Застегни рот на 4 пуговицы, как штаны свои, и помолчи!» Ломакин не выдержал, повысил голос. Комиссар замолчал. Он так и не понял, что произошло. «Сделай слышно пение птиц». До первого озера дошли молча. Ни Ломакин ни одного слова не произнес, ни Ермолик, нисколько не обидевшийся на резкое замечание начальника отряда, ни Мягков. Озеро было окружено зарослями высокой летвистой куги, Казалось, в этой сплошной шелестящей стенке прохода нет и к воде не подойти. Ломакин недоуменно посмотрел на Мягкова. Но тот знал, куда вел людей. Знал и два прохода к темной стоячей воде, который прорубил сам и каждый раз, когда появлялся тут, обновлял. Сквозь темную воду было хорошо видно дно. По дну ползали какие-то серые неторопливые существа, этакие гигантские бактерии, явно неземные. Ломакин повледелся повнимательней. «Мама мия, раки!» В раках он знал толк. Знал, как из них варить суп простой и суп молочный. И умел преподносить это дело так, что любители отведать редкое блюдо начинали облизываться еще до того, как он ставил кастрюлю на керосинку. «Раки!» – проговорил Ломакин неверяще. «Раки, Иван Христофорович», – подтвердил будничным тоном Мехов. Раков он не любил, по одной причине. Слишком уж много они употребляли разные дохлятины. На одну ободранную кошку можно было поймать сотню клешнястых. Но выступать не стал. Раз начальник любит раков, перечить ему не следует. «Как бы их нам наловить-то, а, комендант?» «Да они на крючок будут цепляться так же часто, как рыба. Останется только снимать их, досовать в мешок с мокрой крапивой». В крапивных мешках хорошо сохраняются не только раки, но и рыба. Живут долго, уже дома опущенные в таз с водой начинают шуметь, хрустят костяшками, угрожающе вращают глазами, караси и карпы высовывают головы из таза, плюются друг в дружку. И так плюются до тех пор, пока не оказываются в кастрюле, заправленные луком, лавровым листом, метелками укропа и помидорами. Уха с помидорами – это по-ростовски. А Мягков был ростовским человеком и хорошо знал, чем Ростов-папа отличается от Одессы-мамы. А отличается, в частности, рецептами ухи. Действительно, раки на английские крючки насаживались так же часто, как и караси. А вот карпы почти не клевали. Тут у Мягкова промашечка вышла. То ли он что-то недорассчитал, то ли в природе что-то сдвинулось. Ну, не желал карп насаживаться на запашистый хлеб, и все тут. Но Ломакин был доволен. Все-таки он умудрился вытащить одного карася-гиганта, лупоглазого, яркого и очень тяжелого, будто отлитого из красной меди, недоуменно вытаращившегося на рыбака. Мягков поспешно вытащил из мешка небольшой безмен, который специально держал для этих надобностей, поддел добычу крючком под жабры. Насколько тянет гражданин? А гражданин тянул на 2 килограмма 400 грамм. До чемпионов из третьего, самого дальнего озера, пока не дотягивал, но все равно был хорош и увесист. И раков понахватали. Словно бы по индивидуальной заявке Ломакина, в этот раз они цеплялись чаще обычного. Меньше всех улов был у ермолика, но комиссар не роптал, остался доволен тем, что добыл. Хлопнул ладонью о ладонь, потер ожесточенно. «Ух, похлебаем сегодня ушиться! Ты только дырку в ладонях себе не протри!» – строго предупредил комиссара Ломакин.